Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии драматург Михаил Волохов, главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. С нами по телефону из Прованса Виктор Лупан, глава редакционного совета газеты «Русская мысль». И к нам присоединится тоже по телефону из Верхней Совы известный литературовед Жорж Нева. Что мы сегодня обсуждаем? Во Франции завершается кампания перед первым туром выборов президента страны. Он пройдет в воскресенье, 22 апреля, с полуночи в ночь на субботу. Политика запрещается вести агитацию, а прессе публиковать данные предвыборных социологических опросов. Ну, мы тоже в это вписываемся, в эти правила, ничего не нарушаем. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы. 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 740 49 40. Электронная почта mail собака радио свобода radio-svoboda.ru. Ну что ж, начнем наш разговор, но сначала я позволю себе поздравить Виктора Лупана и его коллег с юбилеем газеты «Русская мысль». Первый номер этой газеты вышел в Париже 19 апреля 1947 года, так что вот газете, которая, где писали Нина Берберова, Борис Зайцев, Иван Шмелев, Алек Гинзбург, который редактировали Зинаида Шаховская, Ирина Иловайская, с читателем уже 60 лет. Виктор, вы нас слышите?
Да, я вас слушаю.
Да, мне очень приятно вам это все сказать. Я надеюсь, что газета и дальше будет такой же насыщенной, интересной и, как я понимаю, теперь общеевропейской.
Да, сейчас газета стала общеевропейской. Это новый, так сказать, проект, над которым мы работаем уже, ой, наверное, уже третий год. Вот, да, это очень интересный проект, и эта газета не видоизменяется, она просто приспосабливается к новой ситуации, когда огромный, конечно, в Европу наплыв русскоязычного населения, и русских, и нерусских, но всяких людей с бывшей территории, с территории бывшего СССР. И поэтому у нас сейчас редакция, раньше была редакция только в Париже, сейчас редакция есть в Лондоне, есть редакция в Париже, есть различные корпункты в Хельсинки, в Греции, в Германии, в общем, и надеемся, скоро будет и в России.
Виктор, скажите, пожалуйста, а как ваша газета освещала вот эту предвыборную кампанию? Вы были объективный независимый наблюдатель или вы агитировали, у вас была возможность кому-то из кандидатов агитировать русскоязычную аудиторию за себя?
Нет, мы не агитировали ни за кого, мы освещали это достаточно объективно и не очень часто, кстати, потому что, вы знаете, у нас очень много читателей, которые не живут во Франции, поэтому как бы то есть писать о сугубо французских темах, как-то вот мы, ну да, мы упоминали, конечно, но не очень настаивали. Единственное, что мы подчеркивали, то есть мы задавались вопросом, конечно, ну там, какой кандидат, скажем, будет, ну, наиболее таким приемлемым, скажем, для России, кто-то. Ну, какие-то вот такие, может быть, моменты, связанные больше с интересами наших читателей.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, кто те кандидаты, которые имеют реальные шансы выйти во второй тур. Это Николя Саркози, глава партии «Союза народное движение», социалистка Сигален Рояль. То есть это первый случай, когда во главе Пятой Республики может оказаться женщина. Центрист партии «Союз за французскую демократию» Франсуа Байру. И известный всем лидер Национального фронта господин Ле Пен. Вот такой набор. Вообще кандидатов 12. Ну, я думаю, что мы сейчас с коллегами тогда немножко поговорим о том, что, собственно, у нас есть вот в этой кампании. Итак, вопрос, собственно, такой. Что оставил вот Франции перед выборами, какое наследство оставил нынешний президент Жак Ширак, с чем, собственно, разбираются сейчас кандидаты? Ну, давайте, Михаил Гохман, главный редактор журнала «Франция», пожалуйста.
Ну, если говорить о Шираке, он отличается от своих, ну, не будем употреблять слово преемников, от своих наследников потенциальных, тем, что у него особое отношение с Россией. Это связано во многом с его юностью. Дело в том, что Ширак учил русский язык, учил его всерьез. Вообще-то он собирался учить санскрит. но его преподаватель потенциальный оказался русским эмигрантом, и он понял очень быстро, что санскрит Жак не выучит, и перепрофилировал его на русский язык. И Ширак вполне успешно учил русский язык, переводил Пушкина, переводил Лермонтова. С этим эмигрантом из России у него сохранились замечательные отношения. Я, к сожалению, не помню фамилию этого человека. Это человек из эмиграции первой волны, уехавший из Петербурга, и Ширак до сих пор ходит на его могилу на Сен-Женевьев-Дюбуа. Этим, собственно, вот этой детской привязанностью к русскому языку, этой дружбой с эмигрантом из России, определяется очень многое в современных отношениях Франции и России. В частности, то, что Ширак, ну, скажем, смотрит сквозь пальцы на некоторые вещи, на которые ни один из следующих кандидатов в президенты смотреть не будет.
Ну, теперь взгляд из Франции. К нам присоединился по телефону известный литературовед и филолог Жорж Нева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Месье Нева, скажите, пожалуйста, как вы воспринимаете эту кампанию? Вы, насколько я знаю, сейчас в Верхней Савойи. Вот для вас наследие Ширака, как оно влияет на то, как ведут себя кандидаты в президенты?
Ну, вы знаете, думаю, что наследия Ширака почти нет. Это новая эра начинается. Те лидеры, которые, ну, правили после войны, при Де Голле, когда казалось, что есть великие проблемы и великие решения этим проблемам, это, наверное, позади. Теперь новые люди, им 50, под 50, и они не участвовали ни, конечно, в войне, ни в послевоенных проблемах, и в голлизме не участвовали. Ширак был еще голлист, то есть он присоединялся духовно вот к этой волне героизма, который при генерале Де Голле всегда существовал, даже после войны. Сейчас спокойнее, сейчас 12 кандидатов. Сейчас Франция немножко, будем надеяться, научилась играть эту игру, потому что это сложная игра, когда есть 12 кандидатов. Например, в прошлый раз, в 2001 году, избиратель почти забыл о правилах игры, то есть что на втором туре остаются те, кто получил большинство голосов, побольше голосов на первом туре, но только двое. И многие голосовали направо, налево за кандидатов охотников, экологистов, троцкистов первого нюанса, второго нюанса. А потом удивились, что остался выбор между Шираком и Ле Пеном. Ле Пена не хотели, Ле Пен сразу же получил, так сказать, дошел до своего потолка. Больше 17 он не мог получить, потому что большинство французов были против. И значит, настоящего выбора не было. Президент Ширак был переизбран огромным большинством, не потому что люди были за его политику, а потому что выбора не было, и что сам он симпатичный человек. Он всегда вызывал, и, по-моему, вызывает симпатию у французского народа. Сейчас менее эмоционально будет.
Ну что ж, сейчас время для короткого объявления, потом мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» о выборах президента Франции. Я сейчас обращаюсь к Михаилу Волохову, драматургу и французскому тоже гражданину. Михаил, скажите, вот как вы драматургически воспринимаете вот этот переход от Ширака, старые люди, как уже сказали наши французские коллеги, и новые люди, вот это вот изменение?
Ну, безусловно, это как бы база такого движения к молодости, это новые люди, другого поколения, скажем, даже для людей, там, которым 60 лет, Ширак, иного измерения, если говорить о Саркози, для тех же 60-летних, ну, кто составляет как бы базу, ну, того же соцлагеря, там, Лоран Фабьюс, откуда вышла и Сигулен Рояль, то Саркози — это человек, которому 50 лет, и это, безусловно, как бы новый лидер с новым мышлением, и плюс это как бы человек, который, ну, во-первых, он по отцу венгр, по матери француз, что если говорить, скажем, о том, что почему у него какие-то сейчас есть выпады против России, ну, в силу этого венгерского происхождения, если говорить там о дальнейшем развитии отношений с Россией, я думаю, что если его изберут президентом, ну, через год все будет как бы хорошо. Потепление через газ, через прежнюю как бы культурную традицию Франции и России, их как бы большому как бы взаимному культурному притяжению, ну и прочих каких-то таких связей. Но а проблема, которую оставил Ширак, это безусловно проблема, которую еще заявили социалисты с Миттераном, это пускать всех без ограничения, то есть это большая такая как бы иммиграционная проблема. То есть все люди, которые у власти, они живут, ну, в хороших домах, и когда они приглашают в страну людей из третьих стран, которые, конечно, помогают с тем, что они берут там минимальные деньги за тяжелую работу, на которую не идут французы, президенты не живут в тех ашелемах, где, в общем-то, подчас соединяется это как бы иммигранты с французами, и, конечно, на французов, на реальных это давит. И непопулярно, естественно, как бы говорить о том, что надо прекращать поток иммиграции, это очень такой деликатный во всех отношениях вопрос, потому что уже сейчас много, во-первых, людей, которые были первым каким-то эшелоном иммиграционным, которые работали, у них дети, у которых родители, которые не было достаточно денег, чтобы дать этим детям образование, ну и так далее, и так далее. То есть это как бы безвылазно, не то что беднота, но это проблема. И эту проблему в первую очередь надо решать. Ну, плюс ко всему проблема это, чтобы люди хотели работать. Потому что, как правило, мигранты вот сейчас приезжают, цыгане там из Румынии, вот это Эльдорадо. Если вот они нашли Эльдорадо, Францию, то в Эльдорадо как бы работать не хочется, да? Ну, вот это как бы...
Да, ну, собственно, эта тема, кстати говоря, в значительной степени и Саркози, да, говорит, что французская мечта, чтобы ни один человек не остался на обочине. Я обращусь к Виктору Лупану. Виктор, скажите, все-таки какая тема главная в этой кампании? Тема иммиграции или тема все-таки вот эта социальная, так сказать, дать людям возможность зарабатывать или дать людям, как говорит госпожа Рояль, вот какую-то социальную помощь?
Ну, тема иммиграции, она является главной темой такого человека, как Ле Пен, уже, наверное, лет 20, может, и больше. От нее, конечно, поначалу как бы все, ну что ли, ну как бы шарахались, потому что считалось, что за вот такой критикой иммиграционной политики стоит, наверное, там расизм какой-то, или там, не знаю, межнациональная какая-то ненависть, или еще что-то. На самом деле... Сейчас все кандидаты практически этот вопрос затрагивают. Но затрагивают, конечно, по-разному. И самое большое изменение у Ле Пена, потому что, например, все заметили, что на афишах Ле Пена сейчас присутствуют чернокожие молодые люди, присутствует там одна очень, очень симпатичная, такая привлекательная девушка арабской, так сказать, арабского происхождения. То есть он уже как бы интегрировал тот факт, что и арабы, и негры во Франции уже не иностранцы. И вся пресса подчеркивала, даже левая пресса, которая не то что борется против Ле Пена, которая просто его ненавидит, например, газета «Либерасьон», вот, они тоже подчеркивают тот факт, новый факт, что, видимо, за Ле Пена в этом году будет голосовать определенная часть, ну, выходцев, скажем, из эмиграции.
Успешных, наверное, да?
Что?
Успешных, тех, кто боится конкуренции?
Нет, не успешных, нет, не успешных.
Ну, черные тех... ноги будут голосовать.
Да, именно тех, вы понимаете, за Ле Пена сейчас голосуют те, которые раньше голосовали за компартию. То есть это все-таки люди, которые протестуют против существующего, ну не то что строя, но существующей как бы ситуации, да? И вот эти иммигранты, особенно их дети, которые уже здесь родились, дети и внуки, кстати, которые здесь родились, и которые, ну, конечно же, французы, ничего в арабских странах делать уже нечего, потому что они уже и по-арабски разговаривать не умеют. Вот, и привыкли вообще к этой жизни, они считают, что их существование даже не настолько тяжелое, насколько оскорбительное. Они считают, что их постоянно унижают. Правы они или нет, я не знаю, но во всяком случае вот это чувство у них, конечно же, есть. Вот я, например, эмигрант тоже, я абсолютно не чувствую с ними никакой солидарности, то есть то, о чем они говорят, я никогда не переживал, меня никогда никто не обзывал никакими именами, я никогда не чувствовал никакого запрета, то есть в своей карьере, то есть я, не знаю, я 16 лет проработал ведущим, не ведущим, а спецкором «Фигаро», в общем, и так далее. В общем, это, но они на самом деле чувствуют, что их оскорбляют. И Ле Пен в данном контексте, и особенно в этом году, очень умело как бы лавирует и представляет себя не только кандидатом анти-эстеблишмента, то есть скажем, Саркози, анти-рояль, ну вообще анти вот этой системы, которая загнала и этих людей в тупик. Всех поразило то, что он, например, пошел в то же место, куда Саркози уже не может пойти, потому что он произносил там какие-то оскорбительные слова, и сказал этим людям, арабам, неграм, которые там вокруг него собрались, начал им говорить такие фразы, мол, вы не арабы, вы не негры, вы не блэки, вы там не, да, вы французы, и я, вы понимаете, то есть такая вот, демагогия, не демагогия, но, в общем, достаточно интересно. Поэтому ситуация...
Добавлю, Виктор, да. Он еще в конце поблагодарил их за то, что они дали ему выступить здесь, куда Саркози не решается пойти.
Совершенно верно. То есть он популист в настоящем смысле слова. В настоящем смысле слова, то есть он считается быть как можно ближе к народу. И, конечно же, вся тематика его... коронная такая тематика, от которой все шарахались, сегодня стала общепринятой какой-то тематикой. Вот. И даже Саркози, кстати, шутил на этот счет. Он говорил в интервью газете «Монд», он говорил, все поправили, вся Франция поправила, социалисты поправили, я поправил, все поправили, а вот Ле Пен полевел. То есть какая-то вот такая вот достаточно абсурдная, достаточно абсурдная ситуация.
А можно я спрошу о левых все-таки? Левые и социальность. Вот я, господин Нева, спрошу, как вы все-таки воспринимаете вот новых социалистов, еще во главе с замечательной, симпатичной женщиной Сигален Рояль? Что это? Это все-таки плюс выдвижения для социалистической партии, выдвижения женщины в президенты? Или все-таки это вот консервативные круги это не воспримут?
Знаете, она социалистка, но не официально. Она себя представляет свою кандидатуру, она имеет свою программу. Некоторые пункты ее программы очень близки к программам господина Саркози, например. К когда речь идет о каре малолетних преступников, она предложила устроить интернаты на по военному образу, что совершенно удивительно, когда такое предложение идет слева со стороны социалистов. Это значит, что не то, что она поправила, но что все находят приблизительно одни и те же решения, потому что великих таких философских решений, бинарных, правый и левый, уже нет. Есть, наверное, 3-4 проблемы, которые надо решить, и которые надо решать немедленно, сразу же после выборов.
Это какие?
Потому что, ну, это, например, Европа. Мы, французы, сказали нет Конституции Евросоюза в прошлом году. То есть вся Европа в каком-то тупике. Надо найти выход из этого. И, конечно, этот вопрос касается не только нас, то есть граждан французских, а всех остальных. Это довольно сложное дело. Наши кандидаты мало об этом говорят. В принципе, господин Байру из них самый, так сказать, проевропейский настроенный человек. Он хочет организовать новый референдум, и госпожа Сегулен Рояль тоже. Совершенно не ясно, что при новом референдуме не повторится тот же самый «нет» Конституции, и тогда тупик удвоится, если можно так сказать. В то время как Саркози предлагает дать решение парламенту. Ну, второе, это социальная страховка, она дефицитна, надо принять довольно трудные решения, но это, конечно, касается абсолютно всех, всех граждан. И это один из фундаментов Французской Республики теперь, что каждый имеет право на лечение, в особенности, когда речь идет о серьезных заболеваниях, о хирургии. То есть это даже написано в Конституции.
Спасибо, господин Нева. Мы продолжим наш разговор с Михаилом Волоховым, Михаилом Гохманом, Виктором Лупаном и Жоржем Нева после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собрания в России. На встрече с главой ведомства по правам человека Томасом Хаммербергом правозащитники передали ему материалы о противоправных действиях милиции во время разгона марша несогласных в Москве и Петербурге. В московский офис неправительственной организации «Интерньюз», которая занимается гуманитарными проектами в области электронных СМИ, приостанавливает деятельность. Против директора организации возбуждено уголовное дело. В Петрозаводске арестован депутат Законодательного собрания Карелии Михаил Зуев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Президент Украины Виктор Ющенко готов приостановить действие своего указа о роспуске Верховной Рады, если будет найден компромисс. Ющенко назвал среди условий внесение изменений в избирательное законодательство. В Киргизии запрещены любые оппозиционные манифестации. Приказ был отдан после беспорядков, произошедших в Бишкеке в четверг. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила несколько уголовных дел. В штабах оппозиционных партий проведены обыски. В Багдаде американские военные возводят 5-километровую стену, чтобы разделить шиитские и суннитские кварталы города. На всех американских объектах в Германии усилена охрана. В заявлении посольства США в Берлине говорится, что экстренные меры принимаются ввиду угрозы безопасности. Европейский Союз создает силы быстрого реагирования для защиты своих внешних границ от нелегальных иммигрантов. С конца мая начнется постоянное патрулирование в Средиземном море и примыкающих районах Атлантики. В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО, оба убиты при взрывах мин на юге страны. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в московской студии драматург Михаил Волохов, главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. С нами по телефону из Франции Виктор Лупан, глава редакционного совета газеты «Русская мысль» и известный литературовед профессор Жорж Нева. Говорим о президентских выборах во Франции. Пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40. Знаете, мы, по-моему, потеряли одного кандидата. Это такой политик, правоцентрист Байру, который теперь скорее в левоцентристском лагере и даже говорит о том, что создаст что-то типа правительства национального единства, то есть когда будет вот он центрист, предположим, президент, а премьер будет левым, то есть это такой намек на сотрудничество между госпожой Рояль и, собственно, вот этой партией за Союз за французскую демократию. Я обращусь к Михаилу Гохману. Вот все-таки, как вы это видите, действительно реален ли такой вот неожиданный союз, который где-то стал просматриваться во время этой кампании?
Значит, что касается Байру, французский политик, писатель, председатель Союза за французскую демократию, и с ним связан очень интересный нюанс. Вот у меня есть данные опросов от 18 апреля. По одному из этих опросов порядка 30% получает Саркози, порядка 25-26 Рояль, порядка 20 получает Байру. Ну, в принципе, во второй тур могут выйти либо Саркози и Рояль, либо Саркози и Байру. Но в этом случае, во втором туре, если выходят Саркози и Байру, данные опросов на второй тур показывают, что очень велики шансы выиграть выборы у Байру. Именно у Саркози. Именно во втором туре. Значит, в связи с этим нужно вспомнить, что в июне грядет, как говорят французы, третий тур выборов. То есть парламентские выборы. Это первый год, когда они так близко придвинуты к президентским. Значит, в связи с этим нужно вспомнить, что у Байру, его партия «Союз за французскую демократию», она, мягко говоря, невелика, поскольку большая часть членов этой партии перешла в правящую партию. Значит, и он теоретически может выиграть выборы президентские, но его партия не может выиграть парламентские выборы.
Четвертая республика.
И тогда получится вот такой вот президент без своей фракции в парламенте.
Ну, страна, тогда ему надо идти на союз как раз, наверное, с левыми. Да?
Тогда страна потеряется на 5 лет. Но он уже и пошел на союз с левыми, в общем-то, но... Еще раз говорю, это будет, да, 4-я республика, это будет Италия, это как бы бардак, и, в общем-то, французы каким-то своим третьим измерением понимают, они за него, за этого аутсайдера, конечно, голосовать не будут.
Ну, давайте мы спросим тех, кто во Франции.
Я бы не сказал, что он аутсайдер.
Хотя сейчас очень многие, да, студенты как-то склоняются к нему, но он такой спокойный человек.
А как быть троцкистской кандидатшей, Оливье Безансо?
Троцкистская кандидатка...
Хитрый мужик,
да? Нет, Безансно, ну, не совсем троцкист. Троцкистка Лагие.
Ну, там вот есть троцкист-почтальон. Он что думает, то и говорит.
Вот как бы, у почтальона...
Ну, это сюрреализм. 2007 год быть троцкистом.
Коллеги, давайте мы во Францию обратимся. Виктор Лупан, как вы смотрите? Вот уже мы заговорили о прогнозах, собственно, нас об этом и спрашивают.
Нет, конечно, я согласен. То есть Гохман очень правильно заметил, что Байру на самом деле звезда этих выборов. Если можно сказать, вот кто является таким человеком, который как бы очень неожиданно вышел на финальную так черту, это, конечно же, Байру.
Третья сила, генерал Лебедь 96-го года.
Не, ну да, это явлинский яблоко, скорее уж.
Да, но вы знаете...
Он не знает, он говорит, изберите меня, потом посмотрим, программы нет у человека. Как бы. Изберите, да, потом я уже скажу, что делать, да, он скажет.
У него нет, не то, что у него нет программы, у него какая-то программа есть. Дело в том, что,
Он о себе говорит, как в третьем лице, как...
Да, французы привыкли к тому, что программу никто не соблюдает. Это одна из проблем, кстати. То есть и Ширак очень цинично об этом как-то говорил. Он говорит, ну что, говорит, обещания не обязывают только тех, кто в них верит. То есть это... Вот эта доля цинизма, которая сейчас присутствует вообще в политической жизни Франции, конечно, она в некоторой степени смертоносна для демократии. То есть интерес Байру состоит в том, что он, как и Ле Пен, является кандидатом, представляет себя, во всяком случае, как кандидата антиэстеблишмента, да, но приемлемого. За него будут голосовать очень много людей. За него будут голосовать, конечно, больше, чем... то, о чем говорят сейчас какие-то опросы и так далее. Вся пресса говорит о том, что и Сегален Рояль, и Саркози крайне обеспокоены этим уровнем вопросов, до которых он дошел. И последнее его предвыборное, так сказать, собрание, которое происходило в самом большом зале, в закрытом зале Франции, который называется Берси, переполненным совершенно, и оппозиционная даже пресса, ну, пресса та, которая к нему плохо относится, писала, что это какое-то там триумфальное шествие Байру там и так далее. Я думаю, Байру может быть именно тем аутсайдером, который способен выйти во второй тур, но интересно другое, Гохман это говорил, интересно совершенно другое. Интересно то, что все опросы говорят о том, что он единственный, который может побить Байру, может побить Саркози. А существует такая тенденция во Франции, очень интересная тенденция, которая определяется следующим образом. Такая фраза. Все, кроме Саркози. Есть люди, которые готовы голосовать за кого угодно, лишь бы Саркози не пришел к власти.
То есть консолидация вот. На второй тур такая, вы считаете?
Да, возможно? Совершенно верно. Есть люди, которые готовы голосовать хоть за кого угодно, лишь бы Саркози не вышел.
То есть консолидация левых сил?
Не только левые. Например, лепеновцы никогда за него не будут голосовать. Они никогда за правых вообще не голосовали. То есть он каким-то образом, Саркози очень странным образом, будучи талантливым человеком, будучи очень хорошим оратором, будучи там на самом деле молодым и так далее, он каким-то очень странным образом против себя настроил тех, кто за него не будет голосовать. И в ситуации, как говорил профессор Нева, у него немножко будет похоже на ситуацию Ле Пена. То есть, да, какие-то 25-30% за него проголосуют, но кто будет за него голосовать во втором туре, непонятно.
Я обращусь к профессору Жоржу Нева. Скажите, пожалуйста, вот правы ли наши коллеги, которые намекают, что карьеру господина Саркози подкосили массовые бунты в предместьях Парижа, тоже слушатели вот этим интересуются?
Его подкосили эти бунты, конечно. Его подкосили большие проблемы с его женой. Очень сильно подкосили. Об этом не принято разговаривать. Но я, который...
Мы по-русски говорим, нас не слышат.
Да.
Расскажите нам.
Вы знаете, я не думаю, что у него есть такой же потолок, о который он столкнется, как у Ле Пена. Все-таки, вероятнее всего, он победит. Но я хочу сказать две вещи относительно французской демократии. Что такое демократия? Во-первых, это когда любой гражданин обсуждает дела своей, общие дела своей республики. А вот это происходит сейчас, и это очень приятно. Это происходит повсюду. Я живу в деревне, я бываю в столице. Повсюду говорю с разными людьми, которые без особых страстей, но всесторонне обсуждают лучше, я бы сказал, чем 5 лет тому назад. А с другой стороны, демократия – это все-таки бинарная система. То есть, когда одна команда может сменить другую. Потому что если все время одна команда, мы скользим неизбежно к авторитаризму и дальше.
Вы намекаете, что в России одна команда, и она не может быть сменена никаким образом, как уверена масса наших слушателей.
Вы поняли мой намек, да, совершенно правильно. И сейчас появляется третья возможность. Вы знаете, что в Германии сейчас великий союз между противниками, социалистами и христианами, и во главе госпожа Маркель. Вот это на время, это не может длиться долго, это для решения некоторых проблем. Вполне возможно, что БРУ появится именно как Меркель с этим союзом на какое-то время для решения трех-пяти проблем. Но дальше это не пойдет, потому что дальше это даже нежелательно, ибо все-таки бинарная система, как в Англии, как в матери парламентов Вестминстер, это очень желательно. Одни сменяют другие. Какие бы ни были качества и дефекты, вот эти смены полезны для общего дела, то есть для республики.
Вот беда в том, что российские избиратели или граждане, которых опрашивают, они никак не могут убедиться в том, что смена полезна. Вот недавно только что я видел опрос по поводу Юрия Лужкова. Хотели бы они увидеть другого мэра Москвы. 50% проголосовало бы за Лужкова, 22% за какого-то другого кандидата, 28% не знают, что уже на самом деле много. Раньше было гораздо, я бы сказал, хуже, как я считаю, и лучше, как считают сторонники Юрия Михайловича Лужкова. Я еще обращусь к Виктору Лупану. Вот вы как смотрите на эту все-таки тему, вот это правительство национального единства? Вот это просто сегодня я просмотрел разные сайты, агентства. Эта тема сейчас прямо перед первым туром все время возникает. То ли Рояль с Байру, то ли Байру с Рояль. И вот возможность таких перемен в эстаблишменте Франции.
Вы знаете, французов сравнивать с англичанами нельзя, я думаю, или с немцами. Французы,
давайте с русскими сравнивать.
Да, с русскими можно в какой-то степени. Французы, они...
Две сумасшедшие страны самые.
Да, французы очень революционно настроенные люди. Не надо забывать о том, что эта страна бунтарей, революционеров, эта страна людей, эта страна также людей определенного авангардного мышления, которых потом все имитируют. То, что Европа находится в страшном кризисе, не только институционном, скажем так, кризисе, но и кризисе, и моральном кризисе. Люди больше не понимают, что это такое. Я помню по себе, я все-таки уже больше 30 лет проживаю в Западной Европе, я помню, до какой степени в 70-х годах, например, европейская тема, скажем, была темой абсолютного консенсуса. Сегодня это тема абсолютного разногласия. Люди больше не понимают, что это такое, что это за инструмент, для чего это и так далее.
То есть им надоели открытые границы, свободное перемещение людей, вообще
нет,
евро.
Нет, скрытая девальвация произошла.
Не это надоело. Надоела импотенция, надоела людям. Такое впечатление, что мы сейчас доживаем конец какой-то эпохи, что открывается новая эпоха. И в этом плане, конечно же, традиционный, скажем, социализм, традиционный или там традиционный галлизм, или там традиционный, коммунизм, не говорили о коммунистах, вот сейчас будет полнейший крах коммунистической партии, а именно коммунистическая партия Франции, скорее всего, исчезнет после этого.
Ну да, 2,5% по
даже, я думаю,
данным
будет
вопросам.
Даже,
полтора
я думаю,
будет, да,
не больше. Я думаю, будет даже меньше. И кандидат Компартии, она вот даже не выступает как кандидат Компартии, она всячески скрывает то, что она кандидат Компартии. В общем, на самом деле, мне лично кажется, что это какой-то поворотный период. На самом деле, Байру, может быть, не тот кандидат, которого там все там ожидали, потому что он это не новая, так сказать, птичка, он участвовал в различных совершенно самых разных там правительствах, был министром, ну, в общем, он не новый политик, но он на самом деле... Я думаю, именно поэтому вот в моем личном окружении, которое окружение такое, знаете, парижское такое, ну, скажем, я являюсь еще издателем, то есть парижское такое, ну...
Интеллигентное.
Интеллигентное такой публике, Ну, я не знаю, почти все мои знакомые, которые традиционно голосуют за социалистов, например, да, собрались голосовать за него.
То есть они антифеминисты, видимо.
Не только антифеминисты. У рояля большие проблемы не только с этим. Просто такой, как грубо говоря, по-русски, у всех...
Даже но она рожала перед камерой. Три последнего ребенка, это уже что-то,
я не да, знаю, даже за грань, у ее соратников такое впечатление, что она не тянет.
Изобретает новые слова.
Ну там да, будет нее... халан за нее все делать.
Да, и у нее как... очень странно, потому что она все-таки училась долго и в хороших учебных заведениях, у нее большие проблемы.
Ну, осудилась с отцом, чтобы отец дал деньги на образование, но это уже тоже...
Драматург Волохов, вы не режиссер. Вот. Николай из Смоленской области нам посылает сообщение, что господин Ле Пен по старости лет выжил из ума и получит меньше голосов, чем на прошлых выборах. Но с другой стороны, он делает очень интересные заявления. И, кстати, в адрес России. Я подозреваю, что если бы голосовали россияне, им бы это понравилось. Я выступаю за новую Европу, Европу наций, которая включала бы в себя Россию, все славянские страны и простиралась от Бреста до Владивостока. Славянские страны в географическом, культурном и других отношениях являются частью Европы. Вот это говорит Ле Пен, и я все-таки хочу вернуться к той теме, которую уже затронул.
Он имеет в виду французский.
Вот, Михаил, вы уже затронули. А что хорошо для России? Для России не путинской, а вообще для России. Кто хорош для России?
Ой,
а потом мы
для России на самом деле все хороши. Я считаю, что им там скучновато, им наших кандидатов бы подбросить. Кстати, есть определенное сходство с Россией. Дело в том, что из 12 кандидатов, ну, скажем так, 8 кандидатов откровенно маргинальных. 8 кандидатов собирают, по данным тех же опросов, от 0,5 до 3,5%.
Вам скажут, что их, наверное, на телевидении не раскрутили.
Наверное, им не дают доступа на телевидение. И я сразу вспоминаю последние президентские выборы в России Рыбкина и Малышкина.
Угу. Вот. Ну, тем не менее, они агитируют, они действуют.
Да, они агитируют, у всех равное время на госканалах. Но, кстати, я сегодня был во французском посольстве, и там интересная вещь. Там вывешены портреты всех кандидатов, плакаты предвыборные, и только у двух, у коммунистки Мари Жорж Бюфе и у такого внесистемного левака, беглеца из социалистической партии, где он 25 лет пробыл, Жерара Шеварди, маленькие-маленькие плакатики. Такие на газетной бумаге напечатанные. Я спросил, а что, у них денег нет? Потому что у всех большие, ну, значит, нет, классические предвыборные плакаты. Да нет, это есть, но просто вот они такие прислали.
Давайте, Михаил Волохов, вот вы между Парижем и Москвой как-то так находитесь, но больше в Москве все-таки. С вашей точки зрения, что хорошо для России? Может быть, урок французских выборов какой-то такой в нынешней особенно ситуации, когда вот господин Нева нам говорит, что люди обсуждают во Франции, там в деревне, кто у них будет президентом, а в России обсуждают, кого им предложат в качестве преемника.
Ну, для России всегда пример Франции – это как бы большой урок. Ну, в данной ситуации я все-таки смотрю как бы в реальную перспективу, что Саркози как реальный политик, ну, даже как бы, не знаю, если брать гороскопию, он как Ельцин, такое пересечение коза и водолей. Он родился 28 января 1955 года рождения, Саркози. Собственно, я вот родился 28 января 1955 года. Это такая деревянная коза. Ну, это добродушная коза. Чехов родился в таком пересечении. Я считаю, что если воспринимать Саркози как Чехова с точки зрения его отношений, как бы, ну, перспективы как бы в культурном плане, и как Ельцина все-таки такого реформатора большого, то это всегда полезно, потому что в политике и вообще в жизни надо двигаться, не стоять на месте, потому что стояние на месте – это шаг назад. Это как бы самая большая
Михаил,
проблема.
Я, кстати, дополню еще одну вещь. Разница между нашими и французскими выборами. У них есть выборы.
Виктор Александрович из Петербурга к нам присоединился.
У них большая традиция. Мы как бы все одни. То есть у нас пока разделение не идет классическим каким-то
Михаил,
образом.
Михаил, Виктор Александрович люди, очень да. хочет задать вопрос. Пожалуйста.
Ну, я хочу высказаться просто о понижении вообще политической культуры в Европе. Что связано, мне кажется, с крахом СССР. То, что было в России с 91 года, просто вдохновило буквально всю Европу на вот такие примеры, ну, совершенно
того, что было невозможно, ну, допустим, даже 20 лет тому.
Например?
Ну, что, в Америке то, что происходит.
А мы про Францию говорим.
Про Францию.
Вы хотите сказать, что гнусно надувают избирателей?
Да, вообще понижается культура во всех смыслах. И даже вот передача «Радио Свобода» — это совершенно не сравнить уровень.
Ну что сделать? Время идет, мы стареем, вот, титаны уходят. Да, вот я обращусь к нашим коллегам во Франции, которые находятся там, им виднее. Господин Нева, ну что, действительно вот упрекнули и Россию, и Францию, культура политическая понижается, титаны уходят, там люди помнят про Деголя, про Жоржа Помпиду. Как вам это видится?
Я помню, что говорил Андрей Донатович Синявский, что литература была интереснее при цензуре, потому что тут изоповский язык, метафоры и так далее.
Ну да, Юрий Трифонов писал,
да. Но это не значит,
да,
что лучше надо петь гимн цензуре или чуме. Нет-нет, политика не понижается. Это даже хорошо, что нет ни цензуры, ни чумы. А для России, мне кажется, важно прежде всего, чтобы определилась политика Европы. Европа существует. Хотят или не хотят, она ментально, психически, душевно существует. Но одна часть европейцев хочет довольствоваться тем, что есть. Другая хочет построить вот мощный центр. И идет вот эта дилемма. Россия входит в Европу культурно, это просто вне всякого сомнения, политически нет. И тут нужен договор, который, между прочим, закончился и не возобновился сейчас из-за распри между Польшей и Россией. Вот это важно для нас всех. Это важно
сейчас
для
Польша изучает Европы. Русский язык, там большие уже даже конкурсы. И Польша хочет стать посредником между Россией и Европой. Это уже как бы реальная жизнь, это так.
Ну что ж, я еще раз обращусь к Виктору Лупану. Виктор, пожалуйста, вы как видите вот эту же ситуацию? Мы как-то вас чуть-чуть отодвинули, извините.
Нет, ну ситуация на самом деле, все то, что сейчас вот говорили люди до меня, все это соответствует какой-то правде, да. Есть доля правды во всем этом. Конечно же, исчезновение Советского Союза немножко, как сказать, изменило политику, изменило даже политический, так сказать, состав, настрой людей, исчез облик врага и так далее.
Уменьшилось финансирование коммунистической партии Франции,
да,
до нуля.
Я вот что хочу сказать. Для России, конечно, во всяком случае, по нынешней ситуации, самый антироссийский, конечно, кандидат — это Саркози. Вот, он единственный, который в одном из своих интервью сказал, что он не пожмет Путину лапу, почему-то лапу.
Но как Но это предвыборные слова, надо понимать.
Да, я понимаю. Да, это
внешняя политика, она играет только во внутреннем аспекте, контексте, в данной ситуации. Когда он уже станет президентом, он будет по-другому разговаривать. Думаю, что это может быть даже первый президент, который прилетит в Россию.
Это может быть тоже правда, да. Вот. Но во всяком случае, то, что кризисная ситуация, она есть кризисная ситуация, может из всего этого выйти страшная неразбериха, особенно если вот сейчас как все кандидаты приближаются к такой, знаете, средней точке, где у каждого будет четверть голосов. Интересно, конечно, то, что масс-медиа, вот нельзя сказать, что вот в России часто говорят там, вот тот-то канал был, а как вот там нет оппозиционного телевидения, нет оппозиционного радио там и так далее. Да, часто говорят в России об этом, да?
Ну, сейчас главный редактор Ле Монд, он сказал, что Байру это плохо, и Байру сейчас начал там что-то.
Да, но дело не в этом. Дело в том, что существует во Франции партия, вот, которая называется «Партия средств массовой информации». И изначально эта партия, вот из самого начала, избрала двух кандидатов идеальных, вот как говорил господин Нева. Всем хотелось, чтобы во втором туре был Саркози и была мадам Рояль. Вот. И их лоббировали, несмотря на то, что они как бы пытаются отличиться друг от друга, как бы пытаются делать, ну, во всяком случае, делают вид, что спорят друг с другом. И это открыло, именно это, вот именно это открыло такую, такой бульвар перед Байру. Потому что на самом деле, то есть кризисная ситуация состоит в чем? В том, что у людей создается впечатление, что нет альтернативы.
Но они нашли альтернативу, значит, так же, как в Италии. У Берлускони были все средства массовой информации, а результаты мы знаем. Где Берлускони?
Не, ну если французы будут трезвы, они проголосуют за
Саркози. Москву приезжал недавно на бои без правил.
Ну, сказал, что не зря бьют, не согласны.
Французы голосуют за натуру. И Деголь сказал, что французы, конечно, это телята. Ну, как бы это натура и голосование.
Да, французы. Деголь говорил, что французы телята, но он говорил, именно он строил проект. Деголь был, о Деголе вообще говорить нельзя, потому что Деголь не признал Советский Союз.
Деголь никогда не... Единственное, кто прошел с первого тура, в общем.
Да, до и Деголь, например, никогда не говорил Советский Союз, говорил Россия. И когда ему напоминали, говорит, ну не Россия, а Советский Союз, он говорит, ничего, говорит, пройдет. Ну, Советский Союз пройдет. И это, и вот план, тоже говорит, Ле Пен выжил из ума, там, мол, хочет Россию, хочет Европу от Атлантики до...
Ну да, да.
Это же был план Деголя. Деголь говорил, Европа от Атлантики до Урала.
Ну, Ле Пен десантник, это как бы близко к Деголю.
Да.
Шефтор сделал себя сам, и Деголь сделал себя сам.
Кто-нибудь все-таки из нынешних кандидатов, Миша, подождите, позовет Россию в Европу или нет? Вот в большую Европу, я бы по фразе, скажите.
Интересно не в этом, дело не в этом. Дело в том, что Россия не просится в Европу. Россия единственная страна, которая не просится в Европу.
Да, это вот очень печально.
Нет, по-моему. Еще есть Швейцария.
Правильно.
В данном случае есть Швейцария и Российская Федерация.
Но, Россия самодостаточная держава.
Нет, господин Иван,
скорее Швейцария самодостаточна.
Но Европа России нужна, и об этом Путин говорил. Ну, что...
ну, слава богу, что кому-то Россия нужна, и Европа России нужна, а мы заканчиваем наш разговор о выборах во Франции. Я думаю, что мы еще поговорим и о втором туре выборов. Я благодарю Михаила Гохмана, Виктора Лупана, Жоржа Нева, Михаила Волохова, которые обсуждали эту ситуацию. 20 апреля, время свободы, итоги дня подведет Андрей Шарый. Ситуация в Киргизии, и вот, собственно, по Франции еще поговорят. Спасибо. Так, не отключайте нас.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.